строим духовное окружение. Мы читаем статью из книги Китвей Рабаш Алиф «Истинная молитва». Находится также в брошюре на Песах на странице 134 «Истинная молитва об истинном хисароне». Вопросы следует задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. «Истинная молитва об истинном хисароне». В Торе сказано: «И вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет. И встал над Египтом новый царь, который не знал Иосифа. И поработили египтяне сынов Израиля тяжкой работой. И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу, и услышал Творец их стенание». Необходимо понять, что значит «и вознесся вопль их от работы к Творцу». Неужели они не испытывали в Египте больших страданий, чем работа? И смысл здесь в том, что все их вопли, то есть все их страдания, происходили только от работы. Сказано также: «И услышал Творец их стенание», то есть молитва их была услышана благодаря стенаниям, причиной которых была только работа.
Мы должны настроить себя на правильное прослушивание статьи. Наука Каббала не говорит никогда об этом мире. Мы в этом мире не существуем. Этот мир — мир надуманный, воображаемый. Он не считается и не записывается во всем этом устройстве, во всей системе миров. Не наличествует. Поэтому не говорится об этом мире вообще, о физическом теле человека, о том, чтобы быть физически в области Израиля или в Синайской пустыне, или в Египте, или в Вавилоне. Нет, говорится только о внутренних состояниях человека. То, что эти внутренние состояния, то есть состояние, которое он намеревает на исправление, на цель творения. Если у человека есть точка в сердце, и он себя направляет на цель творения, то в пути к этой цели он начинает проходить различные состояния. Вот о них и говорится, об этих состояниях, об этих ступенях говорится в науке Каббала. Вся Тора, Талмуд, неважно, учение десяти сферот, Мишна, все святые писания, все эти труды говорят только о святости, как приобрести свойство отдачи, которое и называется святостью. Поэтому, когда мы читаем эти статьи, мы должны отключиться ото всех картинок, воображаемых, материальных, с которыми мы знакомы, и представлять себе только духовные ступени, то есть относительно свойства отдачи, более или менее. Только об этом говорится. И, пожалуйста, мы говорим о том желании, которое сотворено Творцом, которое находится в каком-то состоянии в каждом из нас, и в том состоянии, в котором мы находимся, мы начинаем стремиться к состоянию ради отдачи, ради ближнего. Это называется святость. А что в пути мы проходим? Вот об этом мы говорим.
И объясним это каббалистическим путем. Известно, что не станет человек работать на отдачу, если нет у него на это причин. Как сказано в Зоар, комментарий Сулам, есть две причины, которые побуждают человека исполнять Тору и заповеди. Первое — это желание получить удовольствие этого мира. Человек боится, что если не будет исполнять Тору и заповеди, Творец его накажет. Желание. Второе — это желание получать удовольствие будущего мира. И поскольку боится человек, что ему их могут не дать, это вторая причина, которая вынуждает его выполнять Тору и заповеди. И коль скоро причина, вынуждающая человека выполнять Тору и заповеди, происходит из эгоизма, тело его не слишком сопротивляется. Ведь в той мере, в которой он верит в награду и наказание, в этой мере он в состоянии работать. И каждый день он чувствует, как растут его накопления. И действительно, каждый день, проведенный в исполнении заповедей и занятий Торой, присоединяется к предыдущему. И человек ощущает, будто он приумножает свое имущество в Торе и заповедях. Дело в том, что главное намерение человека — награда, и не помышляет он о намерении, чтобы оно было для отдачи.
Ну, скажем, он хочет больше знать, лучше знать то, что изучает, записывает подробности, делает четкие чертежи, картинки, рисунки, хочет приобрести, иметь приобретение. Это его цель. Тогда, конечно, день ото дня он может ощутить, что он все больше и больше преуспевает. Или производит различные действия, и так их истолковывает, как они описаны в Торе. Это заповеди, описанные в Торе и изучаемые им с детства. Ведь их не обучают внутреннему смыслу и достижению святов. Поэтому он их выполняет каждый день как можно больше, тогда он тоже может пересчитать то, что он утром встал и до вечера выполнил очень много действий. У него есть большое имущество в руках. В соответствии с его намерениями, чтобы приобрести, получить что-то, он получает награду на месте. У него есть наполнение, есть удовлетворение, потому что есть приобретение. Он получил.
А верит он в награду или наказание, что воздастся ему награда по делам его. Поэтому все, что волнует его, это направлено на дела, чтобы были они правильными во всех деталях.
Или на учебу, или на действия.
А если они не будут правильными, наверняка Творец не захочет принять его работу и воздать награду за нее. Поэтому, видя свои дела как правильные, ему не о чем более беспокоиться.
Он также получает удовлетворение и во время самой работы, когда выполняет действия, ему не надо ничего преодолевать. Желание получать подталкивает его выполнять это, учиться больше, больше действий выполнять. И также, кроме наслаждения во время выполнения, где он получает горючее, у него также есть уверенность, что и в этом мире еще будут у него выгоды, здоровье, успех и так далее, и в будущем мире наверняка, там уж точно.
И поэтому все, что волнует его, это количество. То есть он должен стараться сделать как можно больше праведных дел. И если он знаток Торы, то он знает, что ему надо все больше углубляться в то, что он учит. А заповеди надо соблюдать более тщательно, чтобы все было по Аллахе, по любому мнению. И он старается всегда выполняет законы более тщательно, даже более тщательно, чем принято. И он старается в любом случае быть строже. Но кроме как об этом, не о чем ему больше беспокоиться. Таким образом, мы приходим к выводу, что люди, которые соблюдают Тору и заповеди, видя в этом подчинение высшему управлению и зарабатывая награду в этом мире и в будущем мире, не нуждаются они в Творце, чтобы дал им силы соблюдать Тору и заповеди. Ибо в мере их веры в награду и наказание, тело позволяет им соблюдать все заповеди, каждому в соответствии с его уровнем. В то же время, те люди, которые хотят работать на отдачу альтруистически, без какого-либо вознаграждения, хотят выполнять Тору и заповеди ввиду величия Творца и почтут за большую честь, если им дадут служить Творцу как сказано в Зоар, трепет перед ним, главное, чтобы человек возбоялся господина своего, ибо он правитель, главное и первопричина. И в Суламе говорится о трех видах трепета перед Творцом. Первый — страх наказаний в этом мире. Второе — дополнительно к этому еще и страх наказаний в аду. И оба они не есть настоящий трепет, потому что этот страх вызван не тем, что так заповедовал Творец, а собственным эгоизмом. И мы видим, что корень тут в эгоизме, а трепет — производное, следствие, и проистекает от эгоизма. А главный вид трепета — когда боится Творца, потому что Он велико управляет всем. Таким образом, величие Творца — причина, обязывающая человека исполнять Тору и заповеди. И тогда это определяется как единственное желание — все отдать Творцу, доставить удовольствие своему Создателю, а не собственному эгоизму. И тут начинается изгнание, галут. То есть человеку не дают направить свое намерение так, чтобы его работа была не ради награды, потому что это противно его природе. И хоть человек может заставить себя работать вопреки согласию тела, так же, как аскет, занимающийся самоограничениями, хоть это и против природы, но это относится к действиям. То есть, в поступках, противных желаниям тела, человек способен идти выше разума, что называется, против желания тела. Однако он не может пойти против своих чувств и разума, и сказать, что он чувствует иначе, чем чувствует. К примеру, если человек чувствует, что ему холодно или ему жарко, он не может сказать, что его ощущение не соответствует истине, и заставить себя чувствовать иначе, чем он сейчас чувствует. Или что он чувствует иначе, чем подсказывает ему разум. Таким образом, человек хочет, и нет у человека другого вывода, кроме как полагаться на то, что он видит. Таким образом, когда человек хочет исполнять Тору и заповеди, потому что он хочет работать на отдачу Творцу, природа его тела такова, что не позволит ему совершить ни одного движения, если он не увидит от этого какой-нибудь отдачи. И, следовательно, нет у него ни малейшей возможности работать ради Творца, а не собственной выгоды. И тут начинается изгнание, то есть страдание от того, что сколько он ни работает, не видит он ни малейшего духовного продвижения. Например, если человек 20 лет занимается Торой и заповедью, то, с одной стороны, можно сказать, что он скопил состояние от этих 20-летних занятий. Но, с другой стороны, он может сказать, что уже 20 лет выполняет Тору и заповеди и еще не достиг способности работать на отдачу. А напротив, все его мысли и деяния основаны на эгоизме. И таким образом, все страдания и вся боль, которую испытывает человек, происходит от того, что он не в состоянии работать ради Творца, хочет работать на отдачу. Но тело, которое порабощено нечистыми силами, клипот, не дает ему настроить себя на это намерение. И тогда он взывает Творцу, чтобы помог ему, ибо видит он, что находится в изгнании среди нечистых сил, что они властвуют над ним и не видят никакой возможности выйти из-под их власти. И тогда молитва его называется истинной, потому что не в силах человек выйти из этого изгнания без посторонней помощи. Но, как известно, как сказано, «Извлек Израиль из них, потому что вечно милосердие его, хоть это и против природы. Только Творец может избавить человека от этого изгнания. Но поскольку известно, что нет света без сосуда, кли, то есть наполнение без ощущения потребности, который является тем сосудом, в который получают наполнение. Поэтому до того, как вошел человек в изгнание, и пока не увидел, что сам он не может из него выйти, нельзя сказать, что его вызволят. Потому что хоть и просит вызволить его из состояния, в котором находится, это еще не настоящая молитва. Ибо как он может знать, что не сможет выбраться сам? И только тогда, когда он почувствует изгнание, он взмолится из глубины сердца. Потому что для того, чтобы поднялась его молитва из глубины сердца, должны быть соблюдены два условия. Первое. Работа его должна быть против природы. То есть он должен желать, чтобы все его поступки были на отдачу. Желать вырваться из своего эгоизма. Тогда можно сказать, что он ощущает свое несовершенство. Второе. Он должен пытаться самостоятельно вырваться из своего эгоизма, приложить к этому усилия и убедиться в том, что не может он сдвинуться из своего состояния. И вот тут у него появляется потребность Творца, чтобы он помог ему. И тогда молитва его истинна, ибо видит он, что сам не может ничего поделать. И теперь, когда он взывает о помощи к Творцу, он знает, что это происходит от работы. Как сказано, «И застонали сыны Израиля от работы». То есть, от того, что тяжело работали, так как хотели достичь уровня, когда они смогут отдавать Творцу, но увидели, что не в состоянии выйти из своей природы, тогда лишь взмолились из глубины сердца. Таким образом, становится понятным сказанное, «И вознесся вопль от работы их к Творцу». То есть, самые большие страдания, все их стенания были только от работы, а не от каких-либо других причин, и возопили, что не в силах сами выйти из собственного эгоизма и работать ради Творца. И это и было их изгнание, причинявшее страдания, во власти которых они себя ощущали. Из этого видно, что в египетском изгнании они заработали келим, то есть желание, чтобы Творец помог им выйти из изгнания. Ведь нет света без кли. Только когда молится, когда человек видит, что нет у него никакой возможности спастись, а лишь Творец может помочь ему, только это и называется истинной молитвой.
Еще раз. Рабаш нам объясняет, человечество делится на несколько частей. Те, кто ощущает, что им надо достичь цели жизни, и те, что не чувствуют так. Те, что не чувствуют так, они делятся на двое. Те, кто вообще, у них нет никакой связи ни с каким подходом к духовному. Это все человечество, и есть те, у кого есть связь. Но эта связь ложная. Это те, кто думает, что только с помощью действий они могут достичь духовной награды. Воображают себе, что есть этот мир, будущий мир, в котором он получает награду. Религия. Они не чувствуют себя находящимися в изгнании. Какое изгнание? Даже если они находятся в стране Израиля, у них есть вся Тора, заповеди, награда. Что еще нужно? То есть им ничего больше не нужно. А есть такие, которые стремятся достичь истинной цели, достичь слияния с Творцом. Они работают в намерении. У них, пока они не достигнут этой цели, называется, что они находятся в изгнании. И тогда они стремятся выйти из изгнания, из галута. Как? Прилагают усилия, как можно больше, чтобы достичь цели, отдачи, любви к ближнему, прилагают старания, но видят, что нет сил, нет горючего. Тогда они чувствуют себя в состоянии, что никто им не способен помочь. Нет у них в природе сил к этому. И они вот так продолжают и продолжают воевать с этим изгнанием против той силы, которая удерживает их там в изгнании, против фараона, против противоположности Творцу, пока настолько прилагают усилия, что видят в полной ясности, что никогда не смогут выйти собственными силами. А тот, кто им может помочь, это только Творец. Из двух этих знаний, которые они постигают в изгнании, они приводят в действие силу избавления, то есть раскрытие Творца. В этом раскрытии они выходят из природы ради получения и входят в природу ради отдачи. У них имеется избавление, в то время как у остальных, которые не чувствуют, у них нет келим, желаний, нет потребности к избавлению, они остаются в своем состоянии, и их роль только портить тех, кто чувствует изгнание, портить им работу, мешать им самыми разными путями и способами. Они называются толпа, многочисленная толпа. Они удерживают тех, кто хочет вырваться и действовать ради отдачи. Они их удерживают в изгнании в Египте. Кто может привести в действие истинную молитву? Только тот, у кого есть истинная потребность. Истинная потребность, он должен прежде всего начать с точки в сердце. Если она у человека или нет, это от человека не зависит. А если имеется в человеке точка сердца, он ее развивает с помощью правильного окружения, и тогда в этом устремлении к единству, объединению, он ощущает свое состояние как галут, как изгнание. И если правильно продолжает, он выходит из галута с помощью истинной молитвы, когда он достигает истинного хисарона, истинной потребности. Вопросы? Да, Моти.
А тех, кто занимается Торой и занимаются действиями, они все-таки открывают святые книги. Так в чем здесь роль Орма Кифа, и доходит ли он до тех людей, которые так этим занимаются?
Свет приходит только по принципу «создал злое начало». Тогда, когда они открывают книги, тот, кто вот так открывает книги, я не сужу, кто и как открывает какую книгу, но в том, у кого имеется злое начало, и он его хочет исправить, и открывает книгу для того, чтобы исправить злое начало. И эта книга относится к тому, чтобы привлечь свет для злого начала. То есть она называется Тора. Если он вот так открывает книгу, он привлекает. Это называется, он изучает Тору. Тогда он называется Исраэль, Яшар Кель. Прямо к Творцу он хочет прийти. В то время как, если его цель знать то, что написано, не достичь исправления злого начала и прийти к возлюби ближнего как себя, это называется, что он не изучает Тору, он изучает премудрости. То есть совершенно два разных человека, которые открывают одну и ту же книгу, читают одни и те же слова. Один при этом изучает Тору, другой при этом изучает премудрость. каждый в соответствии со своими желаниями. Каждый только в соответствии со своим желанием. Ты видишь, весь мир читает эти книги. Ну и что? Как их истолковывают и что делают? Все зависит от человека. И также в самом человеке иногда есть одно, есть другое. Иногда в нем есть человек, который, ну, скажем, просто хочется ему знать, о чем говорится в этой науке, потому что с помощью этого он зарабатывает. Это называется заповедь изучения Торы. Выше всего есть множество прекрасных высказываний на протяжении всей Торы, которые могут оправдать тебе любое состояние. Но и ни в коем случае не за что его упрекать, этого человека. Он изначально не получил потребности к исправлению. Он не чувствует, что у него есть злое начало. Он не чувствует, что он должен достичь духовного реально, практически, что без этого у него его жизнь не имеет вкуса. И мы ни в коем случае не пренебрегаем ни одним человеком. Каждого человека приводит в действие. И те, у кого есть точка в сердце, их тоже приводят в действие. Но дополнительно к точке, которую высший свет привел в действие в них, они действуют и пользуются своим свободным выбором. Достичь с помощью окружения добавки к точке в сердце, которая и является раскрытием фараона. Вот это то, что мы раскрываем. Точка в сердце, когда развивается, мы ее раскрываем как фараона, как злое начало истинное. И мы раскрываем, что мы не способны, не желаем из этого выйти, мы не хотим прийти к любви к ближнему. Точка разбухает, становится черной. Мы ее ненавидим, потому что мы ее видим против света, который светит, и мы не способны согласиться с этим. И вот так находимся в ощущении изгнания, галута, пока не придем к состоянию «лучшая смерть, чем моя жизнь». Кричим, у нас есть истинная потребность, истинная молитва, мы кричим о спасении. Приходит свет, большой, сильный, и обращает наше желание, эгоистическое это злое начало, обращает в желание отдачи. Только так. Поэтому здесь нет никакой предпочтительности одних над другими. Люди действуют, каждый действует так, как его приводят в действие. Кроме точки в сердце, которой можно добавить свободный выбор. Но все остальные не находятся в свободном выборе. Они находятся в том, как они сотворены, и потому они все называются, все подобны животных. Их тоже выводят из Египта. Их выводит тот, кто идет во главе стада. Да, Даня.
Я хотел спросить, эти понятия, которые называются «выход из Египта», «бейтоя», «хэшен», это субъективно относительно меня самого? Или это может воздействовать как на частное, так и на общее, на общество?
Нет, все эти определения — это истинные определения, определения очень точные, но мы не способны их точно определить с должной точностью из-за недостатка килим, недостатка средств измерить, взвесить. Есть только потребность, желание, и имеется намерение над желанием, а больше ничего нет. Тот, кто хочет развить намерение над желанием, он называется Яшаркель, Исраэль, прямо к Творцу. Тот, кто не занимается намерением, он называется народы мира. И в развитии намерения там имеются ступени, многочисленные состояния, но они четко определены в соответствии с решимот, который пробуждается внутри желания, в соответствии с мощностью его, в соответствии с корнем самого желания, то, что называется корень души. Главное — очистить нашу площадь, то, что мы для себя представляем, от любых материальных представлений и воображений. Этого нет, это все воображаемый мир. Мы говорим только о желании и ступенях, и разделениях внутри желаний. Желание — это место, и внутри этого места у тебя есть самые разные области, определения. Вот о них и говорится только. А это желание, среди этих разных желаний, оно себя чувствует в самых разных состояниях. Об этих состояниях и изменениях в них нам пишут каббалисты, потому что они выяснили, прояснили это желание в общем от ступеней самых маленьких, самых тонких и деликатных, до грубых и огромных, от частного к общему, и обо всем этом нам рассказали. И они это желание делят на ступени, на миры, парцуфим, сферот, говорят об изменениях в них, ступенях, и бурьяника, мухин, зародыш, вскармливание и взрослое создание. Говорят о постижении силы для работы с этим желанием, о трех линиях, о том, каким образом я работаю с ним, часть я сокращаю, часть я работаю, часть я привожу в действие так, а другую часть эдак, и так далее, и так далее. Все это нам рассказывают. То, как мы частями начинаем заботиться об этом желании в полном осознании себя, в том, что я реализую это ради цели, которую я определил. Как я прихожу к состоянию, чтобы все это желание пришло к состоянию, что оно находится под моей властью, и я над всем этим желанием выстраиваю намерение ради отдачи. Вот это все говорится в каббалистических книгах. А кроме этого, не о чем говорить. Потому что если не работа в намерении над желанием, то все прочее — это природа, которая нам представляется, что мы что-то делаем, что-то действуем. Все это воображаемое, все это надуманное. Об этом не стоит вообще писать. Поэтому каббалистические книги ни словом не упоминают о той реальности, кроме духовной, кроме исправления эгоизма в желании. Зачем еще что-то писать? Все прочее, если оно не зависит от меня, так что? Просто не существует. То есть, кроме тех наших внутренних состояний, которые мы проходим в наших усилиях, кроме этого, все остальное воображаемое. И мы потом увидим свыше, сверху, в свете, мы как бы приведем в действие такой фильтр и отсортируем весь этот мир, все те, кто чем-то занимаются, что-то выполняют и мечутся, нету. Как написано, пришел и нет человека, нет ни одного. Поэтому святые книги нам пишут только о намерениях. Потому что с помощью намерений мы исправляем желание. От злого начала к началу доброго. От желания получать к желанию отдачи. Да, Миком. Ты тоже спрашиваешь?
Здесь он пишет, что находим, что все боли и страдания человека от того, что он не может работать на Творца. Он хочет работать ради отдачи, а тело, находящееся в клипот, не дает ему, и тогда он возопит к Творцу.
Да.
Так тут какое-то состояние, где тело находится под властью клипот, а я не знаю, что такое это я, оно как раз находится под властью Творца. под властью отдачи. Опишите это состояние, почему именно тело в конечном счете определяет.
Телом называется ноги, бедра. Что у тебя называется телом?
Мы учили, что тело — это желание.
Желание. Дальше. Без твоих добавок премудрых. Телом называется желание. Это желание находится в каком состоянии?
Ради себя.
Ради получения. Кроме этого тела, есть еще что-то в человеке?
Да.
Что?
Мы говорили о том, что в этом желании есть некая точка.
Короче, точка. Эта точка, откуда она? Внутри желания. Или она не относится к желанию?
Не относится.
Не относится. Как она называется?
Точка в сердце. Божественная частичка свыше.
Божественная частичка свыше. Прекрасно. Она хочет достичь своего корня, Творца, ради отдачи. Так? Теперь человек состоит из них двоих. С чем он себя отождествляет?
Если он в конечном счете, если он кричит, то в конечном счете, значит, он себя отождествляет с этой точкой.
С точкой. То есть он ощущает, что он, как точка, находится в каком состоянии относительно своего тела?
В войне.
В войне или в рабстве? В рабстве египетском. Так, что ты тут не понимаешь?
Я не понимаю, почему именно тело решает. Логика говорит, что...
Минуточку. Логика утверждает, что точка должна победить. И...
Ну да. Если Творец всесилен,
ну, ты начинаешь как младенец говорить. Если Творец всемогущий, почему он не сделал?
Нет, не то чтобы не сделал, но почему тут какая-то...
Какая цель Творца?
Цель Творца — подготовить кли для всего добра и изобилия, которое он подготовил.
Ну, он бы заранее это мог бы сделать. Тогда дети правы.
Но вопрос... Зачем ему тело,
цель Творца в истинной потребности, которая приходит со стороны человека после многочисленных усилий? Тогда человек действительно желает того, что Творец ему уготовил.
Минуту. Так почему нельзя принять это?
Я тебе пока не дал разрешения спрашивать. Если человек... должен достичь истинной потребности, он должен быть в противоречии между тем, что я очень хочу и я не способен реализовать. Откуда он сейчас придет к состоянию «я очень хочу» и «я не способен»? Из его усилий, из того, что он подталкивает себя под воздействием окружения, книг, рава, неважно под воздействием чего, сейчас с помощью всех возможных средств он подталкивает себя, чтобы самому достичь объединения, отдачи, любви к ближнему, к окружению. И получает от окружения как все больше и больше и больше воздействий, влияний, сил, работает пот льется с него. Работа очень тяжелая. И что же происходит? Получил что-то? Падает. Получил что-то? Падает. И все время разочарование, накапливающееся, пока не приходит к состоянию, но не то, что он устал в пути и упал. Нет, он приходит к состоянию, что желание очень сильное. А итог всех его усилий, что он не сможет своими силами достичь. Если он приходит к такому итогу, такое завершение порождает в нем решение, знание, проблеск идеи, я бы сказал. Он тогда начинает ощущать ясным образом, что если Творец не поможет, в нем самом шансов никаких нет. А прежде Творец не помогал? Прежде Творец не помогал. Он давал ему силы, но давал ему силы, чтобы не достичь успеха, чтобы прийти к фараону и увидеть, что он не способен. Творец и фараон — это две силы, противоположные друг другу и работающие в единой связке, в едином союзе. Вот так они воздействуют на человека. И тогда человек приходит в состояние крик, потому что он уверен, что он не сможет достичь желаемого. Что это значит «желаемое»? Ради отдачи. Любовь. Любовь к ближнему. Вот тогда он удостаивается ощущения изгнания истинного. И эта истинная потребность, истинный хисарон, порождает крик, истинную молитву. Тогда приходит избавление. Избавление приходит под воздействием того, что он раскрывает властелина мира. Между словами «галут» и «геула» — это два слова на иврите, отличающиеся одной буквой «алев» — властелином мира. Та сила, которая выводит его, он находится в ощущении Творца и может быть выше, чем свое злое начало. Если не улавливает, не воспринимает Творца, не приклеивается, не прилепляется к нему, он не может быть в выходе из злого начала. То есть у нас есть два состояния. Или быть внутри фараона, или быть внутри Творца. Одно из двух. Вот так. Я ищу новеньких. Интернет.
Есть вопросы. Джон из Детройта и Толика из Киева спрашивают о намерении относительно текста. Говорит так: «Я понимаю, что нам нужно избегать материального толкования текста, но на чем нам сосредоточиться вместо этого? Как достичь правильного намерения, ощущения, прежде чем пытаться понять прочитанное разумом?»
Разумом мы не можем понять написанное. Это не называется понимание. Понимание называется через сердце. Сердце понимает. Лев Мивин. В той мере, в которой сердце исправлено, мы можем понять написанное. Написанное говорит о действиях в отдаче, о свойствах отдачи. Как я могу понять их, если мое сердце не исправлено? Только по мере исправления сердца. Да.
Из США нас спрашивают: сопротивление тела во время изгнания, может ли оно быть знаком для нас, что мы правильно работаем над своим эгоизмом?
В зависимости от чего, но я не знаю. Но если человек стремится к любви к товарищам, для того, чтобы с помощью этого поднять важность духовной цели, то есть отдачи, тогда да. Его работа правильная. На этом мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока из книги «Зоар народу».